освобождение вместо депортации. Украинцы, находящиеся в центрах временного содержания иностранных граждан на территории России, как сообщает «Коммерсант», не будут депортированы по причине отсутствия фактической возможности исполнения этого решения. После начала спецоперации пересечение границы стало проблематичным, и будущее вот таких украинских граждан подвисло в воздухе. Где они могут оказаться, люди, подлежащие передаче украинским правоохранительным органам, контактов с которыми фактически нет, будем пытаться разобраться в этой ситуации. Ева Меркачева у нас на связи со студией «Радио Спутник», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ева Михайловна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ева Михайловна, вот в принципе, в программе «Правозащитники» некоторое время назад поднималась такая схожая проблема, или вот прям такая же, в детали
точно
просто нужно вникать.
Точно такая же проблема, я ее поднимала. Я вам сейчас вкратце обрисую вообще ситуацию. На сегодняшний день у нас порядка 300 украинцев, которые отбыли срок своего наказания в России и должны быть освобождены. Однако освобождать их не стали, а поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Почему? Потому что всем этим людям изначально вместе с приговором суд вынес депортацию. Решение депортации и запрет на въезд в Россию кому-то на 5 лет, кому-то на 10 лет. И вот получается, что эти люди не должны были оставаться на территории страны. Но для того, чтобы их передать, нужны дипломатические соглашения, которые бы действовали. С учетом разрыва любых связей, мы прекрасно понимаем, что такая передача была невозможна. Поэтому приказ МВД гласил, что временно приостановить вот такую передачу вот этих самых бывших осужденных. Они зависли в наших ТВИГах, Центр временного содержания иностранных граждан. Оттуда они писали множество обращений, оттуда они кричали, что вот они свой срок отбыли, почему они снова сидят в тюрьме, пусть в другой, но тюрьме, они так называют ТВИГи. И, собственно, они были по большому счету правы. Однако, что делать в их случае, было сложно понять. Поэтому мы обращались в МВД, мы просили, чтобы этих людей либо каким-то образом оставляли в России, соответственно, для этого нужно было признать по суду, да, что им разрешается временно остаться в России. Некоторые из них хотели получить статус временного беженца. Ну и, в общем, любые способы использовать, чтобы остаться, только чтобы не оказаться на территории Украины, где ведутся военные действия, потому что они прекрасно понимали, что дальше их судьба...
Ну и где просто будет предвзятое отношение к людям, которые с территории России вернулись, уж
конечно,
вне зависимости,
да,
по какой причине.
Может быть, их сана же обвинят, мы не знаем. Может быть, они говорят, что их сразу же их мобилизуют и дадут в ружье. Вот в первую очередь они считали, что это с ними произойдет. А воевать они не хотели. Собственно, там вот целый комплекс проблем. Были те, которые говорили, что им возвращаться-то и некуда. Почему? Потому что перед тем, как их арестовали в России, они жили на территории нашей страны, у них были даже семьи. Просто они не успели получить гражданство российское. Ну, у них там у кого-то был временный вид на жительство. Ну, у кого-то там по-разному были. В любом случае, они себя не ассоциируют уже с Украиной. То есть у них все здесь. И мы там в прямом эфире подключали как раз маму одного из таких украинцев, который живет в Москве. И мама живет, и папа, и тетя. Все у него в Москве.
Если я правильно помню, у них родом та семья откуда-то из Урала.
Из Львова.
Имеется в виду, что как бы предки еще больше.
Да, они просто все русские, просто в какой-то момент это военная семья, они в Львове были, потом они все уехали, вот он остался, потом он приехал, просто не сделал документы. И вот он совершил небольшое, на самом деле, преступление, отбыл свой срок какой-то незначительный, а суд сказал, все, из России его убрать. И вот, собственно, это была трагедия. Таких случаев много. Они практически все вот похожи. Люди не хотят ни в коем мере возвращаться на Украину. Что просили мы? Мы просили, чтобы все-таки с учетом ситуации разрешили остаться в России и пожить. И, разумеется, не в ЦВИГах, где они находятся, как в тюрьме. То есть там такие же условия. Там клетка, там вот все в решетках. У них на окнах тоже есть решетки. Кругом колючая проволока. Им, правда, разрешают пользоваться мобильным телефоном раз в день. Но это же не отменяет всех тех ограничений, которые есть. Поэтому, в общем, им тяжело.
Ева Михайловна, вот как раз хотел уточнить. Программа с этой проблемой, которую как раз вы тогда поднимали, она несколько недель назад вышла. Что-то продвинулось, что-то появилось нового? Потому что, ну вот опять же, как сообщают коллеги из «Коммерсанта», что суды освобождают. Не
вот,
всех, не везде. Да, прошу прощения.
Да, как раз МВД нам сказало, что все, конечно, упирается в решение судов. И, что называется, следующий шаг должен был быть за ними. И очень здорово, что суды, вот хотя бы сейчас, получается, в двух регионах начали освобождать этих людей. Это очень здорово, потому что никак по-иному, ну, невозможно было. И я надеюсь, что это вот прям будет тенденцией. Вот особенно в случаях, когда у человека есть семья на территории России, когда есть люди, которые дают гарантии, что они его забирают, что у него будет жилье, что они будут его содержать какое-то время. И он сам говорит, что сможет устроиться на работу. А, кстати, были такие претенденты, когда даже работодатели их прошлые обращались и говорили, мы возьмем этого человека, оставьте его в России. Вот это вот самый замечательный вариант, если они хотят здесь быть, пусть будут, пусть живут, пусть не расстаются с семьями, тем более, что, повторюсь, многим возвращаться вообще некуда. И это вот одна из версий, да, как может все разворачиваться. И второй вариант решения проблемы – есть те, кто хочет уехать в третьи страны.
Да.
Но помочь им с этим, у кого-то есть загранпаспорт. Вот, пожалуйста, надо как-то им посодействовать, и все. И все, мы бы разгрузили ЦВИГи, не было бы ни у кого проблем. Потому что мне, на самом деле, даже жалко сотрудников этих ЦВИГ. Они, правда, не знают, что делать с этими людьми. Плюс даже, кстати, для бюджета очень
вот,
тяжело.
Вот, кстати, я хотел предположить, что это же действительно еще и дополнительная нагрузка, которую очень сложно пройти. Да. Понятное дело, что это второй, третий вопрос, учитывая, что речь идет о свободе человека, о человеке.
Да,
но тем не менее. А вот очень, конечно, любопытно посмотреть, какие-то прецеденты были ли, куда можно обратиться, куда, в принципе, обращаться. Или все вот действительно зависит от решения, ну, как сказать, человеческий фактор, что это суды, и люди, принимающие решения, должны были к этому сами как-то самостоятельно прийти.
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, вот должна была быть практика, должны быть созданы были прецеденты, и вот сейчас они появились. Потому что суды в регионах не знали, как им действовать. И, например, в Белгородской области суды отказывали людям в получении временного убежища. В течение 3 месяцев они там рассматривали их обращения, и некоторым, повторюсь, отказали. И они не знали, что делать дальше. А сейчас же, когда уже есть прецеденты, когда суды Московской области и суды питерские, они все-таки этих людей оставляли, давали им статус временного беженца, то я думаю, что во всех других регионах проблема будет решена. Потому что вот 300 человек, это было, знаете, на момент 1 июля. И
да.
С каждым днем становится все больше, потому что сроки заканчиваются.
Люди освобождаются, все верно.
Конечно. Угу. А всего у нас на самом деле находится за решеткой не 1000 человек. Их больше десятка. У нас много людей, которые являлись гражданами Украины, но совершили преступления на территории России, и вот они оказались в наших тюрьмах. Вот они все освобождают. И представьте, такое количество людей, что им делать? Вот, и мне очень радостно, что наши суды стали эту проблему решать. Дай бог, чтобы это было теперь в каждом регионе.
А вот я нисколько не желаю покритиковать, но, тем не менее, очень сложно от этого уйти мнение. Неужели так вот в регионах действительно до сих пор с оглядкой на Москву, на Питер, ну, на центральные регионы, на, ну, условно уж, простите, более продвинутые, более богатые регионы поступают? Потому что это же действительно вопрос какой-то воли, ну, собственной.
Знаете,
и вот вроде сосед... Да, вот перестраховщичество, очень хорошее слово.
Да, и почему? Потому что, ну, на самом деле у них есть основания для этого. Потому что человек, который совершил преступление на территории России, ведь он, ну, считается неблагонадежным. Если он один раз закон нарушил, кто гарантирует, что он не сделает это второй раз?
Ну, правильно? Как, подождите, у нас презумпция невиновности или здесь как-то по-особенному все?
Но ведь изначально, когда суды выносили решение о нежелательности пребывания такого гражданина на территории России, они из чего исходили? Что вот он приступил закон, и они считают, что не надо, чтобы он здесь у нас был. Понимаете? А теперь получается, что суды, вот теперь, вот, которые сейчас рассматривают, они вроде как ставят под сомнение решение суда вот той первой инстанции, которая сказала,
то есть, что не пущать, можно.
Да, депортировать и больше не пущать, что называется. Поэтому они и боятся. Но очень хорошо, что вот теперь, я думаю, что такой опаски у них не будет. Надеюсь на это.
А вот тогда, получается, мелочь, хотелось бы одну уточнить. Это, значит, речь идет не о всех людях, ну, гражданах Украины, которые находились в заключении на территории России, а вот тех, по кому было еще вот это дополнительное решение, признание неблагонадежными и, ну, как сказать, требования по депортации. То есть это несколько все-таки у заключенных заключенному рознь.
Вы знаете, скажу вам такую, может быть, неприятную вещь, но тем не менее, все абсолютно граждане Украины, которые совершили на территории России преступления, все автоматически признаются неблагонадежными. И всем им дается депортация, и всем запрещен въезд на территорию России. Вопрос только в том, кому на сколько. Кому-то на год, кому-то на 5, кому-то на 10.
Тогда,
так что всех, да.
Я хотел тогда еще уточнить, в случае, вот что вы как раз упомянули, что таких случаев будет больше, а к кому обращаться? Я понимаю, что и вы эту проблему поднимаете, и вы занимаетесь, и причем занимаетесь на местах, не раз и наблюдали, и вы рассказывали эту ситуацию. Но вот обратиться как к кому? Или все только через адвоката получается?
Вот смотрите, значит, первое, что необходимо сделать, это, конечно, выйти на уполномоченного по правам человека в регионе. То есть в том регионе, где располагается ЦВИК. Это первое. А второе, конечно, хорошо грамотно составить обращение в суд. И в этом обращении указать, опять же, о возможных родственных связях с теми людьми, которые проживают на территории России. Хорошо приложить туда ходатайство от этих родственников, которые скажут, что они гарантируют, что человек будет жить там, за их счет, да, что есть жилье, что он не просто остается где-то в России, где-то он будет бомжевать и, может быть, там совершать снова новые преступления, чтобы хоть как-то продержаться. Вот это хорошо какие-то документы, которые показывают, что человек с Россией был связан. Ну, например, справку от работодателя, который говорит, что вот он до того, как его арестовали, там, занимался, у него была трудовая деятельность, была зарплата постоянно. Справку там с места жительства временного в России. Ну, хорошо, конечно, если есть семья, то чтобы вот документы на ребенка, что ребенок его. И он гражданин России. То есть максимально подготовиться и вот уповать на суд. Потому что все равно, как я говорила, решает все последнее судебная инстанция. И на самом деле я очень надеюсь, что представители уполномоченного по правам человека в регионе будут на такие суды приходить. Это очень важная поддержка будет для тех, кто обращается в суд. И я еще очень надеюсь, что в целом, с учетом, опять же, вот такой особой ситуации, будут помогать оформлять все документы полицейские. Напомню, что ЦВИК принадлежат системе МВД. И, как мне показалось, как раз в недрах полицейского ведомства очень хорошо понимают проблему, хотят ее решить. Им самим очень сложно с этой категорией. И они разрабатывают сейчас инструкции, которые позволят вот прям каждому, вот только он к ним попадает, прям каждому объяснить, что ему делать, как это делать. Вот я думаю, что сейчас работа эта будет автоматизирована вот прям до предела.
Ну, если появились прецеденты, то можно действительно предположить, что лед тронулся. Ева Михайловна, вам спасибо огромное за раскрытие этой истории, этой темы, этой сложной ситуации. Ева Меркачева на радио «Спутник».